Завтрашний вечер наступил, и ведьмы окольными путями стали пробираться к замку. Причем делали это с большой неохотой.
«Раз он хочет, чтобы мы пришли, то я идти не желаю», — заявила матушка. «У него есть какой-то план, и он применяет против нас головологию».
«Тут что-то не так», — сказала Маград. «Прошлой ночью он послал своих людей, и те сожгли 3 дома в нашей деревне. Он всегда так делает, когда у него хорошее настроение. А еще этот новый сержант очень ловко управляется со спичками».
«Наша Дав сказала, что видела, как актеры репетировали нынче по утру», — сообщила нянюшка Яг, которая захватила с собой торбочку лесных орешков и кожаную фляжку, от которой густо разило спиртным.
«Актерюшки», — сказала матушка презрительно, — «будто в мире не хватает историй, и надо выдумывать новые».
«И орут они громковато», — поддакнула нянюшка. «Даже саму себя из-за них не слышишь».
Еще в кармане своего передника несла она обломок камня из призрачного замка. Король направлялся на представление бесплатно. Матушка кивнула. Но, думала она, овчинка будет стоить выделки. Она понятия не имела, что у Том Джона на уме, но ее врожденное чувство драмы уверяло, что мальчик просто обязан совершить нечто важное. Матушка терялась в догадках. Уж не спрыгнет ли он со сцены, чтобы заколоть герцога насмерть? И осознавала, что больше всего на свете желает, чтобы он так и сделал.
— Хвала тебе, Имерек, — сказала она тихонько. — Хвала тебе, король в грядущем.
— Прибавим-ка шагу, — сказал нянюшка, — а то Шерри не достанется.
Шут уныло маячил у хлипкой калиточки. При виде Маград он просиял, но на лице его немедленно застыла учтиво удивленная маска, едва он заметил двух ее спутниц.
— Вы ведь ничего плохого не задумали, правда? — сказал он. — Мне не хотелось бы, чтобы возникли проблемы. Прошу вас.
— В толк не возьму, о чем это ты, — царственно ответствовала матушка, проносясь мимо.
— Здорово, бубенчик, — сказал нянюшка, ткнув шута локтем в ребро. — Надеюсь, ты не держал здесь нашу девочку до поздней ночи?
— Нянюшка!
— возмущенно вскричала Маград. А шут только рот открыл, как это всегда бывает с молодыми мужчинами, когда бестактные старухи влезают в сокровенные подробности их личной жизни. Старые ведьмы прошмыгнули мимо. Шут успел ухватить Маград за руку.
— Я знаю место, откуда вся сцена как на ладони, — сказал он.
Маград замешкалась.
— Не волнуйся, — уверил ее Шут. — Со мной ты будешь в полной безопасности.
— Да, конечно, почему бы и нет,
— пролепетала Маград, оглядываясь вокруг в поисках своих старших подруг. — Они дают представление на улице, посреди большого внутреннего двора, а мы будем в одной из надвратных башен. Оттуда и вид прекрасный, и никого, кроме нас, там не будет. Я уже отнес туда вина и запасся всякой снедью для нас с тобой. И, видя, что она все еще сомневается, он прибавил. А еще там полная цистерна воды и очаг, которым иногда пользуются стражники, если тебе вдруг захочется вымыть голову.
Площадь у замка была запружена людьми, смущенно переминающимися с ноги на ногу. Еще бы! Народ, который видит друг друга ежедневно, вдруг встретился снова в непривычной обстановке, как это бывает, например, на офисной вечеринке. Ведьмы почти незамеченными просочились среди зрителей и отыскали место на скамейке в самой середине двора, прямо под наспех сколоченной сценой. Нянюшка помахала торбочкой перед матушкой Буревей.
— Орешек хоть?
Какой-то член совета старейшин Ланкра прошаркал к ним и вежливо указал на свободное место слева от нянюшки Яг.
— Здесь занято? — поинтересовался он.
— Да, — ответила нянюшка.
Старейшина рассеянно оглядел зал, свободные места в котором стремительно занимались, а потом снова взглянул на пустое пространство перед собой и одернул мантию с самым непреклонным видом.
— Думаю, что поскольку пьеса начинает начинаться, ваши друзья найдут себе другие места, когда придут, — сказал он и уселся.
Не прошло и 2 секунд, как физиономия у него побледнела. Зубы начали выбивать дробь. Он схватился за живот и застонал.
Наблюдательный поймет. Это произошло потому, что на упомянутом месте уже сидел король, а не потому, что старейшина, ничтоже сумевшись, употребил словосочетание «начинает начинаться». Но это случилось бы все равно.
— А я всегда говорила, — сказала нянюшка, когда старейшина бросился на утек, — что толк спрашивать, если не собираешься выслушивать ответ?
Она наклонилась к пустому месту рядом.
— Дать орешек.
— Нет, благодарю вас, — ответил король Веренс, отмахиваясь призрачной рукой. — Вы же знаете, насквозь просвистит и только.
— Итак, прошу вас, добродеи, рассказ наш выслушать с вниманием. Личины зла!
— Это еще кто? — прошипела матушка. — Что за хлыщ в лосинах?
— Это пролог, — ответила нянюшка. — Он должен появляться в самом начале, чтобы все знали, о чем пьеса.
— Ни слова не понимаю, — пробормотала матушка. — Добродеи какие-то, а личины — это что?
— Личины — это лярвы, опарыши,
— пояснил нянюшка. — Как мило, да? — Здрасте вам, злобные опарыши, милости просим на представление. Настраивает народ на нужный лад, а?
В это время со всех сторон дружно зашикали.
— Неугрызаемые какие-то орехи попались,
— сказал нянюшка, сплевывая орешек в ладонь.
— Сейчас я его каблуком приложу.
Матушка Буревей погрузилась в непривычное тревожное молчание и пыталась слушать. Театр ее настораживал. Он обладал собственной магией, той, что ей не принадлежала, была ей не подвластна. Магия театра изменяла мир, называла вещи не своими именами, и даже хуже этого. Это была магия, которой не владели ни волшебники, ни ведьмы. Она подчинялась обыкновенным людям, которые не ведали законов и правил. Они изменяли мир, потому что в таком виде он лучше звучал. Герцог и герцогиня сидели на своих тронах прямо напротив сцены. И когда матушка смотрела на них, герцог чуть повернул лицо в ее сторону, и она заметила его усмешку.
«Хочу, чтобы мир был таким, каков он есть», — подумала матушка. «Чтобы прошлое осталось таким, каким оно было. Прошлое обычно всегда лучше настоящего».
И тут грянул оркестр. Хьюэлл выглянул из-за колонны и дал отмашку Уимслоу и Брэдсли, которые заковыляли к освещенной факелами рампе. Старый муж, старик.
— Что на земле творится?
— старая жена, старуха.
— Страх и ужас!
Несколько секунд гном наблюдал за ними из своей кулисы, беззвучно шевеля губами. Потом юркнул обратно в уборную, где остальные актеры в спешке натягивали и поправляли последние детали костюмов. Он издал традиционный гневный режиссерский рык.
— Шевелитесь!
— гаркнул он.
— Королевская стража, на сцену, бегом! И ведьмы, где эти окаянные ведьмы?
Три начинающих актера немедленно предстали перед ним.
— У меня отвалилась бородавка. В котле какая-то гадкая жижа. А у меня в парике живность шевелится.
— Уймитесь, уймитесь!
— заорал Хьюэлл.
— К премьере все будет как надо.
— Уже премьера, Хьюэлл!
Хьюэлл зачерпнул пригоршню мастики с палетки на гримерном столике и прилепил одной из ведьм бородавку размером с апельсин. Проштрафившийся соломенный парик был водружен на голову своего хозяина со всеми обитателями вместе. Котел же немедленно обследовали, заключив, что гадость в нем правильная, так что ничего плохого в этой гадости нет. Стражник на сцене с грохотом уронил щит, нагнулся, чтобы его поднять, и тут же упустил копье. Хьюэлл закатил глаза и безмолвно взмолился всем богам, что могли покровительствовать театру. Все шло наперекосяк. На предшествовавших репетициях уже прорезались кое-какие осложнения, но Хьюэлл знавал ужасы куда грандиознее. Раз или два в своей жизни, и этот спектакль грозил стать самой большой катастрофой. Труппа была объята паникой. Дергалось, что твои омары в горшке. Краем уха он услышал, что диалог на сцене оборвался и ринулся за кулисы.
— Поздай за ужас смерти твоего отца!
— громовым шепотом подсказал он и устремился обратно к дрожащим ведьмам.
— Штуки-трюки!
— простонал он. Эти люди должны держать в страхе все королевство. До их выхода на сцену осталось не больше минуты.
— Ладно, — сказал он, собираясь. — Кто вы такие?
— Вы злые ведьмы, верно?
— Да, Хьюэлл,
— проблеяли юнцы.
— Скажите мне, кто вы такие?
— Мы злые ведьмы, Хьюэлл.
— Громче.
— Мы злые ведьмы. «Мы!»
Хьюэлл чеканным шагом прошел вдоль трясущейся шеренги и резко развернулся на каблуках.
«Что вы собираетесь сделать?»
Вторая ведьма почесала свой шевелящийся парик.
«Насылать на людей порчу?»
— отважился он.
«Так написано в сценарии».
«Я тебя не слышу!»
Мы будем наводить на людей порчу!
— хором отрапортовали ведьмы, вытянувшись по струнке и стараясь не глядеть ему в глаза. Хьюэлл снова прошелся вдоль шеренги.
— Кто вы такие?
— Мы ведьмы, Хьюэлл.
— Какие вы ведьмы?
— Мы черные, полуночные ведьмы!
— завопили ведьмы, воодушевляясь.
— А еще какие вы черные полуночные ведьмы?
— Мы злые черные полуночные ведьмы!
— Плетете козни плетем! — Таите злые дни, таим!
Хьюэлл вытянулся во весь свой гномский рост, уж какой был.
— Кто вы такие? —
снова заорал он.
— Мы коварные, злые, тайные, черные, полуночные ведьмы!
— Верно.
Хьюэлл указал дрожащим пальцем в сторону сцены и понизил голос. В эту самую минуту драматургическое вдохновение пробило атмосферу и врезалось в его творческую жилку, и тогда он произнес.
— А теперь я хочу, чтобы вы пошли туда и устроили им преисподнюю. Не ради меня, не ради капитана, разрази его гром.
Он передвинул воображаемую сигару из одного угла рта в другой, поправил несуществующую железную каску и выдохнул.
Ради капрала Волковски и его коротышки-дружбана.
Все три ведьмы обалдело уставились на него. Тут кто-то очень кстати потряс жестяной лист и разрушил чары. Хьюэлл закатил глаза. Он вырос в горах, где громы перепрыгивали с пика на пик верхом на молниях. Он помнил такие грозы, которые изменяли форму гор и оставляли проплешины на месте густого леса. Но почему-то жестяной лист никак не дотягивал до этих громов, как бы старательно его ни трясли.
— Всего раз, — мысленно просил Хьюэлл, — всего разок. Один лишь раз. Пусть все пройдет как надо.
Он открыл глаза и зыркнул на ведьм.
— Что вы тут маячите? — гаркнул он. — Марш отсюда и покажите им всем козью морду!
Он смотрел, как ведьмы улепетывали на сцену, но тут Том Джон похлопал его по макушке. — Хьюэлл, короны-то нет? — отозвался гном, в уме которого схлестнулись сразу несколько идей постройки машины для грома и молний. — Корона пропала, Хьюэлл, мне нужно надеть корону.
— Да есть у нас корона. Большая такая, с красными стекляшками, очень солидная. Ты же в ней играл в том городе, где широкая площадь.
Наверное, мы там ее и оставили. Раздался еще один жестяной раскат грома, но даже теперь часть Хьюэлла проживала пьесу, вслушиваясь в приглушенный прерывающийся голос на сцене. Он, стремглав, побежал в кулисы.
— И мало я младенцев придушила,
— просуфлировал он свистящим шепотом и тут же прибежал обратно.
— Ну, тогда поищи какую-нибудь другую, — сказал он тихо, — в бутафорском ящике. Ты же злой король, как же ему без короны? Давай, парень, у тебя всего несколько минут до выхода, импровизируй.
Том Джон побрел к ящику с бутафорией. Он вырос среди корон, больших золотых венцов, сработанных из дерева и гипса, отделанных тончайшим стеклом. Он чесал молочные зубки о края символов власти, но большая часть их осталась в дискусе. Он вынимал из ящика складные кинжалы, черепа, вазы, перебирал многолетние пласты, и уже на самом дне его пальцы нащупали нечто тонкое и зубчатое, похожее на корону. Сию штуковину никто не хотел надевать, потому что вид у нее был совсем не королевский. Хорошо бы сказать, что она задрожала под его рукой. Возможно, так оно и было.